Начинается совместный проект нашей станции и информационно-правового портала законе.ру. Радио представляю я, ведущий Роман Чепанский. Добрый день, уважаемые слушатели.
Да, информационно-правовой портал законе.ру представляю я, Артем Каховский, и приветствую всех. Здравствуйте.
Напомню, что каждый четверг в прямом эфире в течение часа мы говорим на тему, которая с понедельника довольно активно обсуждается на портале. И сегодня, уважаемые слушатели, когда до начала учебного года, к большому сожалению, школьников остается совсем чуть-чуть, мы, естественно, говорим на тему, Артем.
Да, мы не будем отступать от традиции, о школе поговорим. Каждый раз мы это делаем в конце августа. Но я вспоминаю, у нас традиционно это были какие-то бытовые темы, бытовые типа поборы, да. И так, учебники, их качество и так далее.
Тяжелые рюкзаки, да.
Да, на этот раз мы, ну, будучи порталом правовым, решили выбрать тему, связанную с правоприменительной, так сказать, практикой, в которой есть определенный бардак. Сейчас объясню подробнее. Итак, тут у нас в конце июня Госдума поддержала в первом чтении законопроект, ну, который, в общем-то, для широкой общественности незамеченным прошел, а вот в педагогических кругах очень остро на него отреагировали. Итак, это поправки в федеральный закон об образовании о допуске студентов и специалистов-практиков к преподаванию в школах без диплома. Без диплома о педагогическом образовании имеется в виду.
Да, сейчас это невозможно, насколько я знаю.
Понять, насколько это возможно или невозможно, нужно пройти сейчас, я постараюсь в первом, так сказать, во вступительной части немного объяснить, в чем история вообще вопроса. Смотрите. Итак, 2016 год. В 2016 году Минпросвещение России отменило педагогическое образование фактически для учителей школ. Это как бы втихую в 2016 году произошло. Тогда был изменен профессиональный стандарт педагог. Ну и, собственно, в 2017 году было еще такое решение президента. Он поручил допустить к этой работе студентов и специалистов без профессионального педагогического образования. Вроде как вот с этого все началось. А потом начался бардак дикий, потому что, ну вот на примере с воспитательницей одного из детских садов города Камышино, это Волгоградской области, ее освободили от должности по причине отсутствия у нее должного образования. Хотя при этом она проработала на тот момент 11 лет. В детском саду несколько аттестаций прошла, награждалась грамотами, дипломами, повышала квалификацию. Но вот после вступления в силу еще в 2013 году закона об образовании, она продолжала работать, никаких претензий не было к тому, что нет у нее педагогического образования. Потом вдруг решили. Ну, громкое пояснение вышло Конституционного суда в ноябре 2018 года. Он признал неконституционной правоприменительную практику, которая позволяла закон об образовании так использовать, чтобы брать единственный повод для прекращения трудового договора с воспитателями дошкольных образовательных организаций, которых приняли на работу еще до вступления в силу закона об образовании в 2013 году. То есть началась такая дикая чехарда. Вот в начале апреля 2019 года Минпросвещение направило в регионы разъяснения о применении требований профстандарта к образованию учителей. При наличии среднего, профессионального или высшего образования в своей предметной области учителю не обязательно иметь диплом педагога.
Ну, если он историк по образованию, закончил исторический факультет, он может преподавать историю. Почему
нет?
Вот
так разъяснения были сформулированы Минпросом, согласованы с Минтрудом. После вмешательства на минуточку экспертов Общероссийского народного фронта, они решили, что отсутствие педагогического образования не должно препятствовать возможности квалифицированного специалиста, конечно же, преподавать дисциплину в школе.
Ну, это, наверное, Артем, потому что есть нехватка учителей. Тут только из-за этого? Если бы с учителями все хорошо было?
Есть такая грустная статистика, сейчас к ней подойдем. Я хочу закончить эту эпопею, так сказать, ретроспективу. Уже в апреле 2019 года Минпрос разрабатывает, правительство утверждает, а в конце июня Госдума, соответственно, принимает в первом чтении проект федерального закона о внесении изменений в статьи 46 и 108 федерального закона об образовании в Российской Федерации. А, собственно говоря, там идет речь, ну, помимо существенного снижения количества писанины в школах, для отчетной имеется в виду, для педагогов, собственно говоря, и о возможности работать без педагогического образования учителем в школе. А что касается статистики, есть прогноз, что к 2020 году будет не хватать 188 тысяч учителей по всей стране. А сейчас По данным министра просвещения, почти 40% учителей в школах старше 50 лет. Ну, собственно, молодые боятся.
Подождите. У нас педвузы работают. Каждый год есть выпускники данных вузов.
А можно предположить, что если отменится необходимость иметь диплом педагога,
вообще
чтобы преподавать
можно закрыть
в школе, можно, наверное, да. Давайте я предлагаю, у нас сегодня ряд интересных очень экспертов будет в эфире по телефону, мы как раз и спросим. В частности, это, наверное, депутату надо адресовать вопрос, а что, собственно, будет? Каков прогноз с педагогическими вузами, когда все это вступит в силу? Собственно, вопрос сегодня такой простой, будем обсуждать. Нужно ли учителю в школе иметь обязательно педагогическое образование? Вы, когда ребенка своего ведете в школу, вас не беспокоит, что человек без педагогического образования, хоть и специалист в какой-то области, там, не знаю, математики, информатики,
ну,
чем
смотрите,
угодно,
вот
будет преподавать вашему ребенку?
Если, допустим, мы с вами жили бы в Хакасии, допустим, наши дети бы ходили в школу, да, Хакасия, хороший регион такой российский, такая глубинка, там 37% школ, там нет учителей иностранного языка. Так мне, если человек, который знает язык, будет преподавать детям немецкий или английский, будет гораздо лучше, чем просто дети не будут знать ничего. Там дикая нехватка специалистов, педагогов с иностранным языком.
Само собой.
Как ЕГЭ-то сдавать? Вы можете
представить? Вообще, специалист по... Я не знаю нюансов. Специалист по языку, насколько должен квалифицированно знать этот язык иностранный.
Нет, я к тому говорю, что если ваш ребенок не имеет учителя математики, биологии, где-нибудь там не в Москве, речь не о Москве, конечно, идет, то вы согласитесь на любого, кто более-менее прилично знает биологию или математику.
Да лишь бы вообще в школу приходил.
Лишь бы в школу приходил, да,
общался о чем-то. Я думаю, да. В тех регионах об этом речь идет больше. Необходимо ли, обязательно ли иметь педагогическое образование, на ваш взгляд, для того, чтобы работать в школе учителем? Не беспокоитесь ли вы о том, что отменится эта норма? Это первое. Второе, в общем-то, напомню, что, как всегда, все, что мы обсуждаем, делаем в рамках мониторинга правоприменения. И самое интересное мнение, ваши уважаемые слушатели, ну, конечно, наряду с экспертами нашими, войдут в наш ежемесячный отчет Минюста России. А поскольку все это мы обсуждаем не просто так.
Артем, а вы помните фильм «Доживем до понедельника»?
О чем именно...
Все, проехали, вы не помните такой культовый фильм там на самом деле, Артем. Вы помните свою первую учительницу, как звали?
Да, прекрасно помню, как звали.
Я вас спрашивал перед эфиром сегодня, оказывается, вот в Ленинградской области люди, которым сейчас 30-35 лет, почти треть из них не помнит, как звали первую учительницу. А что поменялось-то, я не могу понять.
Может быть, меняются регулярно сами эти учительницы, не дотягивают и пару месяцев.
Вот я тоже про это думаю. Полгода пройдут, потом уходят, а у них уже в голове путаница. Перед тем, как уйдем на большую рекламу, еще раз напомним, как у нас вопросы и почему.
Итак, необходимо ли учителю в школе обязательно иметь педагогическое образование? Ну, помимо, возможно, профильного какого-то по предмету, который он преподает. И спокойно ли вы относитесь к тому, что вашим детям будут преподавать учителя без педагогического образования? Ну, конечно, с высшим или там средним специальным по какому-то профильному предмету.
Я напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру 728-7703, 728-7703, код 8495, код не забываем, уважаемые слушатели. Нам важно знать ваше мнение. Пожалуйста, ждем ваши звонки, а сейчас уходим на довольно большую рекламу. Она будет почти 4 минуты, потом, конечно, вернемся.
Московская реклама.
Уважаемые пассажиры, будьте внимательны. Двери открываются прямо в просторные квартиры А101.
Не жди маршрутку. Метро рядом с домом уже открылось. Живые квартиры от 4 миллионов 400 тысяч рублей у метро. Звоните звездочка 2019. Звонок бесплатный. Звездочка 2019. Застройщик ООО А101. Проектные декларации на сайте А101.ру.
Радио Москвы. 8 сентября. Выборы в Московскую городскую думу.
Дорогие москвичи, меня зовут Губенко Николай Николаевич. Я буду выступать настоятельно за повышение пенсии в Москве до 30 тысяч в месяц. Стипендий до 20 тысяч, особенно детей до 18 тысяч. Я буду выступать за возвращение депутатам права контроля над тарифами ЖКХ, за резкое увеличение бюджетных расходов на строительство и ремонт социального жилья, за обеспечение молодежи бюджетными местами в вузах, работой по вузовской квалификации, за введение наблюдательных советов на телевидении. Я буду выступать против пропаганды насилия, жестокости, национальной розни, порнографии на телевидении, экономии на здоровье москвичей, уничтожении памятников истории и культуры, застройки парковых зон, зон отдыха, детских площадок, спортплощадок. Вместе, только вместе мы это сделаем.
А теперь определяем лидера по академическому району. Александр Романович. Победителем по Гагаринскому району признан Александр Романович. Лидер по Ломоносовскому району и району проспект Вернадского – Александр Романович. 8 сентября. Выборы в Московскую городскую думу. Подавляющим большинством собравшихся сегодня победителем признан Александр Романович. Александр Романович. 8 сентября. Сохраним уникальность наших районов.
Уважаемые москвичи, я Максимов Юрий Николаевич. Проблемы и чаяния жителей Академического, Гагаринского, Ломоносовского районов и района проспекта Вернадского мне очень хорошо известны и понятны. Также известно, что прежний депутат Московской городской думы не оказал никакой помощи для решения этих острейших проблем. Проблемы остаются злободневными и сегодня. Если вы меня изберете, то я с полной ответственностью беру за их решение. Для этого есть знания, опыт, возможности и поддержка парламентской партии ЛДПР. Я нацелен остановить строительство новой ветки метро от станции улицы Новаторов до станции Севастопольский проспект. Остановить келейность расходования бюджетных средств. Прекратить бездумное сокращение врачей в поликлиниках. Защитить профессорско-преподавательский состав высшей школы от произвола чиновников, вынуждающих преподавателей переходить по собственному желанию на неполную ставку. Призываю вас, дорогие избиратели, прийти на выборы 8 сентября, поддержать меня, Максимова Юрия Николаевича.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Я напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру 728-7703, код 8495. Артем, кратко, какая тема, какой вопрос?
Итак, напоминаю, мы говорим об отмене необходимости иметь в обязательном порядке высшее педагогическое образование, чтобы работать учителем в школе. С нами на связи первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке, председатель общероссийского общественного движения «Образование для всех» Олег Смолин. Здравствуйте, Олег Николаевич.
Здравствуйте.
Добрый день.
Ну, на ваш взгляд, не снизит это качество образования, отмена этой нормы, обязательно иметь педагогическое образование? Это раз, а два, а, собственно, как теперь быть с аккредитацией школы и в ГОС, которые обязывали иметь эти профильные педагогические навыки учителей?
Давайте начну с легкого, со второй части.
Давайте.
Как только будет принят закон, так придется внести изменения в правила аккредитации и в ГОС, соответственно, средних школ. Поэтому здесь проблем особенных нет. И еще одна оговорка. Я думаю, что этот закон явно не для Москвы, поскольку в Москве мы имеем не проблему, хотя за исключением некоторых школ, мы имеем проблему не дефицита педагогических работников и дефицита учителей, а проблема конкуренции за учительские места. Во всяком случае, насколько мне известно, мы имеем, как называется, профессиональный туризм, когда из Подмосковья и некоторых других регионов России люди едут в Москву для того, чтобы устроиться так или иначе учителями, поскольку московские заработные платы существенно выше, чем заработные платы в других регионах Российской Федерации. Ну, а теперь про сам закон, с вашего позволения.
Да.
Разумеется, принятие этого закона – это паллиатив. Мы знаем, что и в советское время ряд педагогов начинали работу в школах, особенно сельских, не имея еще педагогического образования. Ну, наиболее известный пример – политиков Геннадий Андреевич Зюганов, который чуть не в 17 лет начинал преподавать математику в школе, а потом уже получал высшее образование и все последующие образования, включая там докторскую степень по философии. Но, да, в послевоенное время были еще учительские институты. Поскольку учителей не хватало, образование педагогическое старались давать за 2 года, но, как правило, это была либо начальная школа, либо там временное образование, после которого в заочной форме люди получали полноценное педагогическое образование. Я просто напомню данные Общероссийского народного фронта, которые относятся, опять же, не к городу Москве, а к России в целом. Повторяю, Общероссийского народного фронта, который не является оппозиционной организацией, является организацией, созданной для расширения политической базы президента, на всякий случай напоминаю вашим слушателям. Так, вот по данным Общероссийского народного фронта за прошлый год, когда опросили 1300 педагогов, 44% заявили, что в их школах не хватает математиков, 39% что учителей иностранного языка, 30% что учителей русской литературы и 26% что учителей начальных классов. Формально количество вакансий педагогических намного меньше. Но как соединяется то и другое? Очень просто. Подавляющее большинство российских учителей работают на 1,5 и более ставки. Mm-hmm. И грустно, что мы работаем на 1,5, потому что на 1 есть нечего, а на 2 есть некогда. Напомню, по данным того же Общероссийского народного фронта, в 53 регионах Российской Федерации треть учителей, каждый третий, получает меньше 15 тысяч рублей. Я думаю, москвичам трудно представить такую зарплату, московским учителям тем более. Но это факт. Поэтому в данном случае, естественно, правительство и Государственная Дума делают хорошую мину при плохой игре. Говорят, что это нормально. Это не совсем нормально. Это реакция на дефицит. Но если со временем студенты педвузов, классических университетов, которые будут начинать работать без высшего образования, найдут себя в школе и, скажем, получат в заочной форме, например, педагогическое образование, то трагедии нет. Но мы должны понимать, что этот закон принят не от хорошей жизни, и он не спасет российскую школу от дефицита образования. Не случайно 24 июня в Государственной Думе проводились специальные парламентские слушания, и председатель Госдумы хотел получить достоверную информацию о положении в российской школе. В общем, более-менее ему это удалось. Ситуация тревожная. Если решения по статусу учителя не будут приниматься в ближайшее время, то дефицит педагогических кадров будет расти, и кризис в образовании, кадровый кризис, бежать вряд ли удастся. Я только еще напомню, что после этих парламентских слушаний Государственная Дума приняла специальное постановление, в котором настоятельно рекомендовала правительству Российской Федерации, я далек от делегации Государственной Думы, но констатирую факт, рекомендовала правительству Российской Федерации принять решение о том, чтобы базовая ставка учителя, то есть его ставка, что называется, голая за 18 часов, была не меньше 70% от заработной платы в регионе Российской Федерации. Это реально для многих регионов означает очень серьезное повышение заработной платы педагогов. И предлагая депутатам принять это постановление, вы должны понимать, за что вы голосуете. И проверим мы серьезность этих намерений при принятии бюджетов на ближайшие годы.
Олег Николаевич, я тут недавно прочел, как на русском севере закрывалась одна сельская школа. Местные власти там сочли, что отапливать школу зимой и содержать здание гораздо дороже, чем детей возить в соседний поселок на, ну, там час автобусом. И вот школу поэтому там закрыли. А это вообще законно или нет? Там 4 педагога остались без работы. Это законно или нет?
Не только 4 педагога остались без работы, но и боюсь, что многие дети остались без хорошего образования. Мой округ находится не на севере, он в смысле на юге, но на юге Западной Сибири. И я очень хорошо понимаю, мне много раз рассказывали, как зимой переметало дороги, и школьные автобусы никуда доехать не могли. Не говоря уже о том, что они имеют тенденцию ломаться, и не всегда вовремя заменяются. Поэтому сейчас то решение, скорее всего, было оформлено законно. Потому что когда-то в законе об образовании была норма, согласно которой закрывать сельскую школу нельзя было без согласия сельского схода.
Okay.
Теперь написали, что это можно, если будет создана специальная комиссия, она решит, что это правильно. Но вы же прекрасно понимаете, что комиссию всегда можно уломать, и она примет нужное решение. Как иногда грустно шутят, продавщица уволилась по собственному желанию директора магазина. Вот ровно то же самое бывает с комиссией. Мы многократно вносили законопроекты, которые бы, предполагали финансирование сельской школы независимо от количества детских душ, б, возвратили норму о том, чтобы закрывать сельскую школу или реорганизовывать можно было только с согласия сельского схода, и в, возвращали все положенные и все существовавшие при царях и при генсеках коммунальные льготы для сельского учителя. Сейчас они резко сокращены во многих регионах Российской Федерации. Я вынужден напомнить еще специальную статистику. На 1990 год в стране было 69 700 школ. За проклятые 90-е закрыли 1 000. А сейчас в стране 42 тысячи школ. В основном сокращение произошло за счет села. Правда, и за счет укрупнения в Москве, но это капля в море по сравнению с остальным.
Вот, Олег Николаевич, я сам в начале передачи приводил такую статистику, что в Хакасии в 37% сельских школ нету преподавателя иностранного языка. А местные власти это объясняют так, что никто не идет на 14,5 тысяч рублей. А что-то менять-то они не хотят, что ли, или не могут менять?
Я не изучал бюджет Хакасии, но такая ситуация не только в Хакасии, она в очень многих регионах Российской Федерации. В ряде областей Российской Федерации пытаются проблему решать за счет дистанционного образования, за счет каких-то других позиций. Я просто напомню парадоксальную ситуацию. У нас долги регионов Российской Федерации превышают 2 триллиона рублей, а к концу следующего года, если верить прогнозам Минфина, превысят 3 триллиона рублей. При этом дополнительные доходы бюджета Российской Федерации за прошлый год более 2 триллионов, в этом году по плану более 2 триллионов, а Алексей Кудрин, известный вам руководитель Счетной палаты, а в прошлом министр финансов, говорит, что в этом году будут более 3 триллионов рублей дополнительные доходы федерального бюджета Российской Федерации. Но правительство упорно, даже при том, что Алексей Кудрин говорит, давайте увеличим вложения в человеческий потенциал, Алексей Кудрин подчеркивает, правительство Российской Федерации отказывается выделять регионам дополнительные деньги. Поэтому проблема не только в Хакасии, проблема в 75 регионах Российской Федерации, 85, где по данным Общероссийского народного фронта, подчеркиваю, не исполняется указ президента от 2012 года, 7 мая 2012 года, 597, о том, что заработная плата педагога должна быть ниже средней по региону.
Олег Николаевич, и в завершение хочу привести такую информацию из британской газеты «Телеграф». Оказывается, 26% британских парламентариев, ваших коллег, за одну минуту не смогли назвать 5 пьес Шекспира. То есть почти каждый третий. А у нас какой такой процент был бы, на ваш взгляд?
Ну, я не знаю.
Ну,
я думаю, что я думаю, что я бы смог назвать более 5 пьес Шекспира. Поэтому это вопрос к британским парламентариям. Но я хочу, пользуясь случаем, сказать одну важную вещь. Я неоднократно вносил законопроект, смысл который заключался в следующем. Школьное образование, дети государственных чиновников и парламентариев, подчеркиваю, должны получать в своей стране. Не потому, что я хочу в чем-то ущемить моих коллег-парламентариев или государственных чиновников, а потому что, когда ты получаешь реальную информацию о ситуации, ты по-другому на нее смотришь. Я просто хочу напомнить, скажем, в 2012 году мне довелось иметь прямую дискуссию с Дмитрием Анатольевичем Медведевым на заседании открытого правительства. И Дмитрий Анатольевич там сказал близко к тексту следующее. Я, говорит, думал, что ЕГЭ – это замечательно, мне все так говорили. А когда мой собственный сын стал сдавать ЕГЭ, я понял, что там не все так уж просто и хорошо.
Mm-hmm.
Вот надо бы, чтобы у людей было собственное представление, собственный опыт о том, как оно все в реальности.
Ну, ишь вы на что замахнулись,
да,
Олег Николаевич.
Да, на святой замахнулись на самом деле. Нехорошо.
Спасибо большое, Олег Смолин на связи с нами был. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке. Ну, мне как-то грустно стало, депрессия у меня уже начинается от столь пессимистичных данных Олега Николаевича озвученных. Хотелось вот добавить, единственное, когда вы про Хакасию говорили, может быть, депутатам... Предложение родилось у меня для депутатов взять на заметку. Вот, например, на Чукотке по статистике за 2018 год 89 с лишним тысяч рублей средняя зарплата учителя. Нужно принять решение Хакасию присоединить к Чукотке.
Угу.
И вопрос решен.
Да нет, дело в том, что в Хакасии-то местные депутаты получают гораздо больше, чем учителей иностранных языков. Понимаете, вот они о себе думают. И хорошо думают. И говорят, а никто на 14 тысяч рублей идти не хочет работать. Это при том, что коммунальные услуги тебе там минус пол твоей зарплаты.
Другая сторона вопроса. Вот вы знали вообще о том, что такой законопроект Госдума приняла уже?
Честно говоря, Артем, я только когда мы готовимся к передаче, накануне я смотрю тему, которую представляет в законе, я был удивлен.
Ну,
я
может,
был удивлен, то есть это прошло мимо меня.
Может, это мимо всех и прошло бы, действительно.
728-7703, код 8495. Напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Мы работаем в прямом эфире до 6 часов вечера. С нами на связи хоть второй на сегодня эксперт.
Один из наших постоянных экспертов по теме образования, руководитель общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктор Панин. Виктор Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Виктор Викторович, а часто ли жалуются, если вообще жалуются родители на качество вот этих самых педагогических именно навыков у учителя? Есть ли, были ли вообще случаи жалоб на отсутствие должной квалификации или вот конкретно прям педагогического образования у преподавателя?
Случается, действительно случается. Чаще всего, правда, в начальных классах это происходит, когда родители выясняют разными путями и способами, хотя эта информация должна находиться в открытом доступе в соответствии с настоящим федеральным законом об образовании, в том числе на сайте образовательной организации. Вся квалификация преподавателя должна быть там отражена. Однако зачастую, ну, в процентах 80, наверное, эту информацию найти невозможно. Родители, мы когда они узнают, что у того или иного педагога недостаточная квалификация, но у некоторых даже бывает и случается так, что нет педагогического образования, тогда начинаются проблемы, начинаются претензии и начинаются разборки.
А чем кончаются разборки обычно?
Чаще всего в таких случаях заканчивается либо сменой преподавателя, либо его увольнением, и либо, когда находит коса на камень, бывает, что и защищают честь мундира директора школы, все-таки отстаивают преподавателя, но это редко случается.
Ну, на ваш взгляд, отмена необходимости иметь диплом педагога для учителя целесообразная мера вообще или нет?
Я считаю, что нет. Я считаю, что преподаватели в школах, если мы говорим про школу, конечно, должны обладать соответствующими знаниями специфическими. И эти знания, они, конечно, даются в профильных вузах, в педагогических вузах. Если мы будем говорить о том, что учить может любой, то, наверное, это неправильно, потому что нужно знать психологию ребенка, нужно знать много других специальных дисциплин, которые проходят ребята в педагогических вузах. И, конечно, невозможно эти дисциплины чем-то заменить, например, каким-то практическим опытом.
Виктор Викторович, а знаете, тут вот Артем озвучил цифры, а мне очень любопытно, а почему в одной стране учителя, граждане России, например, на Чукотке средняя зарплата 89 тысяч рублей, а в Хакасии 14,5 тысяч рублей? Почему так происходит?
Ну, к сожалению, это серьезный перекос. Это проблема нашего бюджетного финансирования. Дело в том, что образование оно финансируется из разных источников в соответствии с законом об образовании, с бюджетным кодексом, не только из федерального центра, но и субъекты федерации, и муниципалитеты даже. Поэтому вот много источников финансирования, и часто случается так, что невозможно найти, кто же отвечает в конечном итоге за это финансирование на местах. Должны, по идее, субъекты отвечать. Но часто эти проблема перекладывается с больной головы на здоровую и спускается на уровень муниципалитета, и начинаются вот такие вот перекосы. Конечно, это ненормально. В целом по стране перепады по зарплате педагогов, они в разы отличаются. Да, там в той же Москве, например, столице нашего государства, зарплата достигает из 100 с лишним тысяч у некоторых преподавателей, у некоторых там порядка 80-70 тысяч. Ну, есть разброс. Но если говорить по субъектам в целом, по России, то этот разброс очень существенный. Где-то получают и 20 тысяч, и правильно вы сказали, 14-15 тысяч рублей. И, конечно, такой разброс, он, это ненормально в одной стране.
А я вот прочел, что вот многие учителя там на самом деле, чтобы как-то выживать, берут 1,5-2 ставки, там 2,5-3 ставки. Оправдывают, что если учитель берет 2 ставки, то полноценно он же преподавать как бы не может, то есть у него не получится.
Конечно, нагрузка увеличивается, и, во-первых, есть такой термин даже среди учителей — профессиональное выгорание, да, когда человек уже, его самого тошнит уже от его работы, да, то есть он физически уже не в состоянии выносить эту нагрузку, а это серьезная эмоциональная нагрузка, даже больше не физическая, а эмоциональная нагрузка, потому что огромное количество детей, и все сразу характерами, все с разной культурой, которую они несут из своей семьи. А семьи зачастую у нас тоже непростые сейчас. Я бы даже сказал, наоборот, сложные. И, конечно, учитель все это, пропуская через свою нервную систему, часто не выдерживает. И попадает вот в такие сложные психологические ямы, я бы даже сказал. Конечно, с этим тоже нужно работать, и на это следует обращать внимание и органам управления образованием на местах, но не всегда им это удается отследить.
Извините, я просто еще хочу спросить, просто вот во Франции не так давно появилась новая боязнь преподавателей, это боязнь учеников. Учителя в школах боятся, что ученики их просто изобьют. У нас нет такой боязни. А чего смеетесь? Во Франции это большая проблема. Там много афрофранцузов, и вы сами понимаете.
У нас тоже эти проблемы есть. Я наблюдаю за последнее время не только боязнь со стороны учителей, боязнь учеников, а я наблюдаю со стороны учеников боязнь учителей. У нас возникают разные такие случаи. Да,
стенка на стенку.
Кого изобьет, еще большой вопрос.
У нас все хорошо, у нас какой-то баланс есть. Да. Спасибо большое. Виктор Панин, пожалуйста, с нами на связи был, руководитель общества защиты прав потребителей образовательных услуг.
Не, ну я там на самом деле, когда, Артем, я считал, что во Франции там происходят такие, что учителю кому-то челюсть сломали, кому-то ногу, кому-то ребра. Там 7 человек попали в реанимацию, потому что делали замечания ученикам, что так себя вести не подобает. А в частности, бить стекла. Например, как учитель попал в реанимацию? Он сделал замечание ученику, что нельзя бить в школе стекла. Тот был возмущен.
Им бы наши проблемы. У нас больше... Вот у меня прям статистика перед глазами. Если у нас о проблемах с сложностями взаимоотношений с детьми говорят лишь 73% российских педагогов, то больше даже, 79 с лишним учителей пожаловались на бюрократическую нагрузку. Им бы там во Франции сесть бы и аналогично нашим отчетики пописать бы педагогам дня 2 с утра до вечера. Может, ну, да, быть, перестали бы жаловаться.
Так, я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала «Законе.ру». Это «Радио Москвы». Мы работаем в прямом эфире до 6 часов вечера. 728-7703, 728-7703, код 8495. И третий на сегодня эксперт выходит с нами на связь.
С нами заведующий отделом Центра стратегии развития образования МГУ имени Ломоносова, кандидат педагогических наук Константин Зискин. Константин Евгеньевич, здравствуйте.
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 Константин Евгеньевич, ну вот сейчас получается такая ситуация, что несколько десятков тысяч студентов педагогических вузов по всей России решает, собственно, пойти ли, что как дальше быть. То есть продолжать обучение в педвузе или нет. Есть опасения, что вообще контингент педагогических вузов вот-вот обвалится практически наполовину. На ваш взгляд, после отмены обязательного педобразования закроются педагогические отделения или педвузы? И вообще, есть ли смысл учиться на педагога, если можно преподавать с профильным высшим или средним образованием?
Ну, смотрите, тут, то есть, если впрямую отвечать на ваш вопрос, то, конечно, это влиять не сильно будет. Именно на педагогические вузы. То есть, если вы спрашиваете, как это отразится на педвузах, то скорее мой ответ, что, в общем, приблизительно никак. Потому что в педвузы в основном идут, ну, то есть понятно, что есть факультет, например, начальных классов, куда идут действительно ребята на началку, и там, кстати говоря, никакие другие дипломы не подойдут. Uh-huh. Все равно, да? Вот. А если говорить о каких-то факультетах, ну, типа, например, физического и так далее, то есть вот те факультеты, которые как раз подпадают под эту как бы конкуренцию, да, то здесь скорее, ну, вот я, просто моя личная история, я сам в свое время не смог поступить в МГУ, поступил на физфак пединститута, вообще не предполагая быть учителем. Ну, потом, правда, жизнь сложилась по-другому, но здесь именно выбор педагогический, он не, как бы, не ключевой, на мой взгляд, когда ты выбираешь педвуз, и именно с точки зрения вот как специалиста, да, специалиста по какой-то там, значит, ну, предприятия какой-то дисциплины. Вот, то есть здесь я думаю, что это особенно не повлияет. Понимаете, у меня все-таки ощущение, что это какие-то, честно говоря, такие больше политические, но при этом тактические игры. Ну вот не хватает учителей, но вот не можем мы наклепать столько дипломов педагогических. Ну давайте возьмем, потому что как бы надо заполнять школы. Потом вылезает какой-нибудь лобби, условно говоря, тех же педагогических институтов, да, которым, естественно, выгодно, чтобы им люди шли к ним. И тогда, значит, проводят какой-нибудь законопроект относительно того, чтобы все обязательно получали педагогическое образование или какое-нибудь профильное. Ну, и такая болтанка, она будет более-менее все время, пока у нас стратегии не будет. А стратегии у нас нет образовательной. То есть нет, она, конечно, написана, только она к реальности не имеет никакого отношения. Вот. Поэтому это тактическая игра. Наверное, кого-то повлияет, но не принципиально.
То есть можно опасения студентов педвузов, текущих студентов, имеется в виду, вообще, в принципе, вычеркнуть, правильно?
А я хотел бы уточнить у вас, а вы говорите об опасениях, исходя из общих соображений, или был какой-нибудь опрос?
Я читаю в интернете. Это знаете, как вот все студенты о чем-то беспокоятся.
То есть это, как вы читаете в интернете, беспокойство студентов?
Да.
Да? Ну, не знаю, ну, наверное, кто-то о чем-то беспокоится. У меня вот экспертно нет такого ощущения, что это сильно отразится на контингентах педвузов. Вот я не могу так сказать. Да.
Спасибо большое.
На качестве школьного образования там как бы немножко другая история, но там есть натуральный и за, и против. Поэтому это отдельный большой разговор.
Спасибо большое. Напомню, ты с нами выходил на связь.
Константин Зискин на связи с нами был, заведующий отделом Центра стратегии развития образования МГУ имени Ломоносова.
Знаете, в 50-х годах, когда люди поступали в педагогические вузы, их спрашивали, почему вы хотите стать учителем? Знаете, как большинство отвечало? Ну, такой, представьте, что в 50-х годах вы поступаете, как они отвечали?
Не знаю, это святая профессия, что-то такое.
Нет, они говорили так, большинство студентов говорили так, я люблю детей, и поэтому хочу давать им знания. Это был правильный ответ. А интересно, сейчас спрашивают, почему вы хотите быть учителем, или нет такого вопроса? Мне просто любопытно.
Наверное, все отвечают, это призвание.
Давайте, Артем, напомним, как у нас тема, собственно говоря, и почему кто-то, может, недавно
так,
только
подключился. Мы говорим об уже в первом чтении утвержденных поправках Госдумы в законопроект об образовании, который позволит быть учителем в школе без обязательного наличия диплома педагога. Хорошо это или нет, не опасаетесь ли вы каких-то последствий, что ваших детей будут учить не педагоги формально, а кто угодно?
Давайте я напомню, наш контактный телефон 728-7703, код 8495. Уходим на одну минуту, потом, конечно, вернемся.
Восьмого сентября мы выбираем тех, кто в ближайшие 5 лет будет определять судьбу Москвы и ее жителей. Депутаты Мосгордумы утверждают план развития столицы, решают вопросы финансирования социальных, экономических, образовательных программ, разрабатывают законы для улучшения жизни горожан. Каждая сфера жизни Москвы – зона ответственности депутатов Московской городской думы.
Я выбираю 8 сентября.
Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Ну что, все правильно, это «Радио Москвы» и совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Мы работаем в прямом эфире 728-7703, код 8495. Последний на сегодня эксперт выходит с нами на связь.
С нами заслуженный учитель Российской Федерации, директор школы 1505 Преображенская Григорий Шандалов. Григорий Борисович, приветствуем, здравствуйте.
Добрый вечер, добрый вечер.
Григорий Борисович, ну вот если изнутри, так сказать, глазами человека, который изнутри знает прекрасно эту картину, можно ли говорить о том, что любой специалист без знания методики преподавания, диплома, без диплома педагогического, может быть реально хорошим учителем?
Бывают исключения, конечно, бывают какие-то одаренные люди, которые могут чему-то научить, но я отношусь к сторонникам методики. Я к ней относился очень серьезно в институте. Когда начинал преподавать, я ей уделял достаточно много внимания и считаю, что хороший учитель должен владеть методикой, потому что бывают разные специалисты, бывают разные дети, и поэтому по радио. Бывают разные дети, и они как бы требуют индивидуального подхода. И вот владеть этими индивидуальными подходами может человек, который знает методику.
Ну, вы сегодня, вот будучи на месте директора, если встречаете, например, вот у вас искатель появляется, да, который прекрасно знает предмет, есть какие-то методики, которыми можно его протестировать, условно говоря? Вот диплома у него нет, но будет ли реально он хорошим учителем или нет? Вот без этой корочки реально понять?
Дело в том, что бывают разные нестандартные уроки, бывают спецкурсы, бывают разные группы, бывают разные виды работы, дипломы, проекты, в которых можно попробовать вот этого нестандартного учителя или не имеющего педагогического образования выпускника. И вот здесь он может быть очень хороший, здесь он может дать гораздо больше результативности и гораздо более интересен будет учащимся в этих формах работы, нежели обыкновенный учитель, традиционный.
А это по всем дисциплинам можно разрешать преподавать без педобразования?
Сначала надо попробовать. Вот в нашей школе практикуется достаточно давно привлечение наших выпускников или не только наших к преподаванию отдельных предметов или отдельных курсов. Вот сначала надо попробовать, и может окажется, что он гораздо более будет полезен, чем традиционные учителя. В частности, для подготовки к олимпиадам, для подготовки учащихся, сопровождения их в учебно-исследовательской деятельности. Именно вот эти люди оказываются гораздо более успешными зачастую. А традиционный учитель ведет традиционные уроки. И тоже там незаменим и очень успешен.
Григорий Борисович, вот один из моих соседей, учитель, мне пожаловался в том году, говорит, что в нашу школу, он историк, в нашу школу пришел новый директор. И сразу же не взлюбил трех учителей.
Так.
И сказал им, что я сделал все возможное, чтобы вы ушли по собственному желанию. Я говорю, ну и чего? Он говорит, он сделал нашу жизнь невыносимой, и мы ушли. Вот личная симпатия и несимпатия, это часто так бывает?
Ну, дело в том, что если учитель... не бывает, чтобы учитель работал без ошибок. Mm-hmm. Понятно. Докопаться, наверное, можно до всего.
До любого.
В принципе, если учитель понимает, что он не зря работает, что он не зря занимает это место, и что ему есть что дать ученикам, и он абсолютно честен и компетентен в своей работе, то я думаю, что он должен... То есть, что он сможет противостоять противостоять вот этому личностному отношению директора и в этой ситуации выиграть. Потому что детям от этого будет, если он дает хорошие образовательные результаты, то я думаю, что это гораздо сильнее, чем личная симпатия или антипатия нового директора.
Скажите, пожалуйста, Григорий Ильич, а вот директору школы много приходится заниматься писаниной?
Нет,
сейчас в отличие от учителей.
Директору приходится много времени тратить на беседы с родителями, гораздо больше, чем, может быть, хотелось бы. Потому что если спросить, какая сегодня одна из проблем в работе директора, это родители сегодняшние. Потому что они отнюдь не всегда являются союзниками, очень часто приходится что-то доказывать. И вот такого доверия, как было раньше, сейчас нет. Я очень хорошо вспоминаю, как моего папу вызвали в 7 классе к заму по воспитательной работе за плохое поведение меня на уроке пения. Я себе представил себе сейчас, как бы я вызвал какого-нибудь родителя за плохое поведение какого-нибудь ученика на уроке пения, чтобы он мне по этому поводу сказал. И где завтра была бы его жалоба в департамент на то, что я его, извините, отвлек от работы.
Скажите, пожалуйста, а кто может вызвать директора школы к себе на ковер, собственно, за что?
Нет, ну, у директора есть руководство.
За что
вызывают? Есть. Я когда читал свой трудовой договор, вот я недавно директором стал в школе, в которой я много лет проработал заместителем директора. И когда я читал свой трудовой договор, ну, в общем, там очень много есть за что можно вызвать на ковер. Потому что директор московской школы сегодня, он несет ответственность за все, начиная от облупившейся краски, там, сколотой плитки до учебного и воспитательного процесса. Поэтому...
Григорий Иванович, времени немного остается. У меня последний вопрос. Скажите, вот у детей сейчас мобильники хотят отбирать в школах. Это правильно или неправильно?
Я считаю, что нет. Потому что у ребенка должна быть возможность пользоваться. Вопрос, когда, где и как, это должен решить учитель на уроке. Потому что я очень часто иногда прошу детей срочно, там, допустим, войти в интернет и что-то посмотреть, потому что вот надо сейчас это сделать. Зачем лишать его это? А если ребенок сидит, играет на уроке на последней партии, значит, учитель явно не доработал в организации этого урока, если у него ребенок сидит и играет в телефон.
Вот так. У меня последний вопрос, Григорий Иванович, хочу к поправкам вернуться. Ну вот мы представим, что сейчас они вступят в силу, не нужно будет диплом иметь педагогом. Вот бывалым, так сказать, взрослым уже учителям с дипломами педагога не будет обидно, если школа наводнятся их коллегами, которые пришли, так сказать, ну вот откуда?
Пусть достойно конкурируют, потому что достойная конкуренция рождает успехи. Поэтому если молодой начинающий окажется, что будет выигрывать по образовательным результатам, значит, надо задуматься тому, кто и уступить ему место.
Резюмируя, вы ничего дурного в этих поправках не видите, правильно?
Я не вижу в этих поправках. Но все надо отдельно, конкретно в каждой ситуации надо правильные предметы давать, правильную нагрузку определять с испытательными сроками, смотреть на этого студента или молодого человека, смотреть на те результаты, которые он дает, и определять целесообразность его работы в этом учреждении.
Спасибо большое. Спасибо. Григорий Шандалов на связи. С нами был директор школы 1505 Преображенская, заслуженный учитель Российской Федерации.
Да, вот хотят отобрать мобильники у школьников, но им вроде бы как с нового учебного года разрешают бегать на переменках, там носиться и бегать, и так это считается, будет такая разрядка. Тут тоже неплохо на самом деле.
Звучало среди всех инициатив еще свежих предмет шахматы вести, что ли, или в форме предмета обязательного или факультативного, не знаю, но с целью, в общем-то, как-то отвлечь от гаджетов детей.
Ну что, 2 минуты, Артем, остается до конца передачи, подводим итоги. Итак, это был не закон, это законопроект был.
У меня есть глубокое убеждение, что и станет он, наверное, законом, но я довольно... У меня не было четкого времени до вот момента, как мы со всеми экспертами поговорили. Я сегодня приготовился как бы принять для себя решение, хорошо это или плохо, вот по результатам, так сказать, разговора с экспертами. Нормально все. Прихожу я к выводу в конце эфира. Может быть, так и... Нам важно это знать простым, так сказать, слушателям, простым родителям, ученикам. Нам важно это знать, но беспокоиться об этом я сегодня повода не вижу.
Нет, ну все-таки я в завершении хочу сказать, что это, наверное, как-то властям надо немножко учесть, что ну, не может быть в одной стране граждане России, имеющие диплом педагогов, вот в разных регионах получать за зарплаты с разницей в 70 тысяч рублей. То есть такая разница есть. В одном регионе получать на 70 тысяч рублей больше, чем в другом. Я не уверен, что жизнь там гораздо-гораздо там дороже.
Все просто. Недоволен — вперед на Чукотку. Или в Москву.
Да,
в Москву или на Чукотку.
Ну и последний, конечно, надо еще решать вопрос тем, что 25% российских школ не оборудованы туалетами. Все услуги на улице. На эту проблему необходимы деньги, но денег
это,
нет опять.
Нет, это уже другая история. Это, пожалуйста, граждане, вы держитесь. Кто сталкивается, держитесь там.
Денег нет, но вы держитесь. Все, все, мы выходим из эфира. Я напомню, что это был совместный проект нашей станции, информационно-правового портала «Законе.ру». Спасибо всем, кто был с нами. Спасибо экспертам. Надеюсь, что в этом же составе мы встретимся ровно через 7 дней и опять обсудим какую-нибудь интересную тему.
Встретимся. Всего хорошего.
Всего доброго.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире. Радио Москвы.